Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 18 сентября Святая Церковь вспоминает пророка Захарию и праведную Елисавету, родителей святого Иоанна Предтечи. В начале часа мы напомним вам их житие. Затем в нашей студии будут заслуженный работник культуры, заведующий кафедрой реставрации православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Галина Сергеевна Клокова и Александр Михайлович Дюжаков, заслуженный учитель России, краевед, помощник управляющего Лысковской епархией. И поговорим мы сегодня, как вы уже поняли, о проблемах реставрации сельских храмов.
Братья и сестры, дамы и господа, я обращаюсь к вам от имени Радио Радонеж и из студии Радио Радонеж. Наше радио – это, ну, не будем заниматься самовосхвалением, но тем не менее, это единственное влиятельное, консервативное христианское радио на всю Россию. И этот уникальный феномен культуры уже несколько лет на ладан дышит, поскольку он построен на энтузиазме, поскольку здесь очень маленькие зарплаты, поскольку здесь работают в значительной степени за интерес, и поскольку у нас, в общем, спонсор – это явление вымирающее, я прошу вас, если вы сохранить хотите радио «Радонеж», этот феномен настоящего христианского консервативного радио, чтобы он не завял, чтобы он не умер окончательно, пожалуйста, делайте пожертвования. Я очень вас прошу. Благодарю вас за внимание.
Это был один из наших авторов, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.
Жития святых. Житие святого пророка Захарии и святой праведной Елизаветы, чью память Святая Православная Церковь совершает 5 сентября 18 по новому стилю. Святой пророк Захария и святая праведная Елизавета были родителями святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Они происходили из рода Ааронова. Святой Захария, сын Варахии, был священником в Иерусалимском храме, а святая Елизавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Праведные супруги, поступая по всем заповедям Господним беспорочно, страдали неплодием, что считалось в ветхозаветные времена великим наказанием Божиим. Однажды, во время служения в храме, святой Захария получил весть от ангела, что его престарелая жена родит ему сына, который будет велик перед Господом, и он идет перед ним в духе и силе Илии. Захарий усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был за маловерие наказан немотой. Когда у праведной Елизаветы родился сын, она по внушению Святаго Духа объявила, что назовет младенца Иоанном, хотя раньше в их роду такое имя никогда не давали. Спросили праведного Захарию, и он также написал на дощечке имя Иоанн. Тотчас к нему возвратился дар речи, и он, исполнившись Святаго Духа, стал пророчествовать о своем сыне, как предтече Господа. Когда нечестивый царь Ирод услышал от волхвов о родившемся Мессии, он решил избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев в возрасте до 2 лет, надеясь, что в их числе будет родившийся Мессия. Ирод хорошо знал о необычном рождении пророка Иоанна и хотел убить его, опасаясь, что он и есть царь иудейский. Но праведная Елизавета, увидев преследователей, со слезами стала молить Бога о спасении, и тотчас расступившаяся гора укрыла ее вместе с младенцем от погони. В эти бедственные дни святой Захарий исполнял свою череду служений в Иерусалимском храме. Воины, посланные Иродом, тщетно пытались узнать у него, где находится его сын. Тогда, по велению Ирода, они убили святого пророка, заколов его между жертвенником и алтарем. Праведная Елизавета скончалась через 40 дней после своего супруга, а святой Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу.
Жития святых. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Мы в нашей студии встретились с замечательными гостями. Я рада представить вам Галину Сергеевну Клокову, заведующую кафедрой реставрации Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Галина Сергеевна – художник-реставратор высшей квалификации, заслуженный работник культуры России. А вот, как ни странно, с Галиной Сергеевной, москвичкой, нашей соседкой, можно сказать, нас познакомил Александр Михайлович Дюжаков, который тоже присутствует в нашей студии. Александр Михайлович приехал к нам из Поволжья, из очень любимой мной Нижегородской области. Александр Михайлович – краевед, заслуженный учитель России, мой коллега, журналист, много чего умеет, может. И к тому же он еще и помощник управляющего Лысковской епархии. А еще я очень благодарна вам, Александр Михайлович, за то, что вы вообще открыли мне это имя святого праведного Алексея Барцурманского. И с тех пор вот мы подружились с Александриной Вигелянской. Буквально на днях рассказывали о книжке ее «Видимое и невидимое», которая посвящена вот этим поискам. Ну, а сегодня мы поговорим, наверное, о той главной теме, которая нас здесь собрала. Поскольку вы еще и исполняете обязанности древлехранителя, я бы попросила вас рассказать о том, в каком состоянии сегодня находится там памятники культуры, храмы наши. Ну, а Галина Сергеевна, я думаю, нам будет помогать. Мы бы тоже хотели знать вот эту общую картину. Как у нас все это хранится, реставрируется? Ну, то есть вот хоть какое-то нам представление о том, что
и
происходит.
Что можно делать?
Что нужно делать,
что
я бы
нужно
сказала.
Делать?
Я, наверное, начну с одной фразы, которую недавно прочитал в одной из газет. «Русские деревни умирают молча». А у меня почему-то сразу возник другой образ. А русские храмы умирают с молитвой. Как-то отец Иоанн Крестьянкин заметил, что у каждого храма есть свой ангел-хранитель. И вот если представить, если бы мы сподобились слышанию ангельского пения, то мы, наверное, пришли бы в ужас от этого скорбного хора ангелов-хранителей, которые по-прежнему оплакивают эти развалины, эти разрушенные русские храмы и молятся о нас о всех.
И об их восстановлении.
Уповаем, уповаем. Вот если мы представим Лысковская епархия, 18 муниципальных районов, 252 объекта культурного наследия, это то есть храмы, которые были построены до 25 года и 1900, и которые по законодательству являются объектами культурного наследия.
То есть как бы под охраной.
Да, должны, но не все, но не все. На учете всего 15 храмов, которые носят статус федеральных, далее 106 храмов носят статус регионального значения, а вот остальные остаются бесхозными.
А что-то им этот статус дает, спрошу сразу, Александр?
А я сразу и отвечу. Может быть, этот статус где-нибудь, например, в столице или в провинциальном городе что-то и значит, областном, например, да, центре, а вот для села этот статус ровным счетом ничего не значит.
То есть, если он рухнет или там что-то осквернят его как-то, то никого и не накажут.
А кого? Я пример опять же приведу простейший. Однажды в том же нашем Боротынском районе стоял храм. Долго стоял. С 1782 года до 2014 рухнул. Огромный крест на главе спарусил во время урагана и уронил храм. Так вот, буквально через где-то месяц нас вызвали в управление охраны культуры с требованием, с вопросом, почему вы не восстанавливаете храм, почему не допустили, что он рухнул. А он, оказывается, в собственности не муниципальный, а федеральный. Я еще больше скажу. Однажды пришло письмо в епархию Лысковскую. Я уже работал древлехранителем с вопросом, когда епархия будет восстанавливать рухнувший Петропавловский храм в стиле барокко. Там были росписи, нарисованные...
Фрески?
Нет, там не фрески, там по картону были написаны рисованные архитектурные детали.
Гризаль.
Ну да, то есть это плотному такому картону. И все это рухнуло, и все это под дождем погибло. Поражаешься.
И это мы, Господи.
А храм не находился в собственности церкви.
А даже если бы находился, что бы смогла сделать епархия, малочисленная,
да,
слабая?
Я скажу еще раз, что там население в этом селе всего 50 человек.
Вот.
Большинство подавляющее из этих 50, около 45 человек, это пенсионеры. Люди абсолютно преклонного возраста.
Ой, я тут на днях вот читала новость, что тут один театр, помещение, значит, ему новое построили и дали. И, знаете, не порадовалась. Вот, не знаю, может быть, я говорю какие-то неправильные вещи. Но я подумала, еще один театр в Москве, сколько храмов, сколько, я не знаю, объектов каких-то совершенно жизненно необходимых. Можно было бы на эти деньги восстановить, построить где-то в глубинке России. Ну, что делать? Никто нас не спрашивает, что первоочередное. Но вообще отвечать за это мы все равно будем, по большому счету. Да, как, Галина Сергеевна?
Мы отвечать будем. Но даже если бы нашлись деньги у этих 50 пожилых людей, то где взять руки, где взять специалистов? Вот катастрофа-то где. Моя-то проблема, моя больная такая тема – это качество реставрации. Хотят как лучше. А в результате получается порча. Потому что, во-первых, специалистов крайне мало, профессионалов крайне мало. Возьмем огромный город Москву. Значит, у нас в церквах, в действующих, работают. В церкви Никола в Кузнецк-Слободе 2 человека. Это у ректора, у нашего отца Владимира, настоятеля храма. 4 человека работают в церкви Воскресенье в Кадашах. Это у нашего декана. 1 человек работает в Донском монастыре у владыки Парамона. И еще под Москвой работает наша выпускница, потому что вышла замуж за священника, и его отправили во Власиху. Все.
Но вы же готовите реставраторов.
Мы готовим реставраторов. Мы каждый год принимаем 7 человек. Не все доучиваются. Ой. Ну, выпускается, предположим, 5 человек. Они не востребованы церкви. Они не востребованы церкви. Их радостно забирают музеи. Наши выпускники работают в Третьяковской галерее, в Историческом музее, в Коломенском. Работают в Госниире, работают в ХНРЦ имени Грабаря. Только не в церкви. Вот только не в церкви, понимаете? В
церковь обходится своими силами.
В церкви предпочитают пригласить шабашника, который им быстро-быстро-быстро все починит, быстро все накрасит. Возьмут очень большие деньги. А дальше их не найдешь?
А главное, вот только что показывал мне, вот какой храм, Александр Михайлович, вот шабашника. Извините.
А это случилось в 90-х годах, в начале, в городе Княгинино. Это как пример
таких
приведу.
Много.
Конечно. Успенский храм. Убрана были колокольня, убрана была шатер. Сейчас восстановили. Храм отдали церкви. Тогда губернатор Немцов сказал, забирайте. Срочненько нашли шабашников, приехали ребята, быстренько, силикатный кирпич, цемент, тяп-ляп, готово. Осветили, все чисто, красиво. Теперь в храм не войдешь. Он черный, покоптел, кроме того, там идут потеки, грязь уже скопилась, все прочее. Это страшно смотреть. Большие деньги теперь нужно на то, чтобы все разобрать.
То есть угробили практически
Конечно.
Памятник.
Да плюс еще нужно проект сделать, потому что тогда сделали без проекта.
Еще одна проблема какая, почему в церкви... Да, кстати, очень хороший реставратор, тут недалеко церковь Богоматери Всех Скорбящих на Большой Ордынке, все ее знают, что замечательная церковь, там работает замечательный реставратор. Еще проблема какая, церковные реставраторы, они изгои. Они изгои, потому что реставратор только тогда считается реставратором, когда он прошел аттестацию в Министерстве культуры Российской Федерации, получил удостоверение, что он реставратор. А для того, чтобы получить такую категорию, церковному реставратору, вторую категорию, например, ему нужно 7 лет стажа работы, чтобы в трудовой книжке было отмечено, чтобы 7 лет он работал вот в этой церкви. А церковь не заводит трудовую книжку, потому что с каждого работающего нужно оплатить налог. Поэтому они платят деньги в конверте, и хоть ты до пенсии с 18 лет отработаешь там, ты все равно это стаж. А Министерство культуры не желает. Тут вот такие вот ножницы идут. Одни не хотят, а другие не могут. И все. То есть самую младшую, третью категорию может получить любой. Ну, хоть вот вы, ничего не реставрируя никогда, возьмете, подадите документы, и вам выдадут третью категорию. Ну, и все на этом. И все на этом. Вот там работает прекрасный реставратор, но она никогда не... Она работает на первую категорию. Но она ее никогда не получит, потому что ей уже лет 12-15, она работает вот с этим конвертиком.
А категория – это квалификация,
это понимаете,
зарплата,
как, это
востребованность?
Она не признается равным всем остальным музейным реставраторам. Хотя она работает лучше, чем многие музейные реставраторы. У нас сейчас реставрация очень низко упала. Уровень реставрации у нас в стране очень низок, очень. Но вот такая разница, она никто, а вот там какая-то с категории будет портить вещи, и будет все-таки реставратор она, а вот это никто. Вот трагедия.
Но эта проблема не просто, она вот существует. Наверное, все-таки как-то обращаются с ней в Министерство культуры.
Я обращаюсь. Да понимаете, в чем дело? Я только делаю, что обращаюсь с утра до ночи. Кто бы меня слышал бы? Кто бы меня слышал-то? Вот эти рождественские чтения, я опять буду говорить о том же самом, об уровне подготовки и о положении церковного реставратора среди прочих других реставраторов. Когда икона начинает разрушаться, ну, от разных объективных причин, копоть, влажность, сквозняк, еще чего-то, то я уверена опять, что настоятель не пойдет искать квалифицированного реставратора, опять пригласить со стороны. Мы называемся художники-реставраторы. А для батюшки все равно художник, значит, художник. Суриковский он кончил театральный факультет. Или он Строгановку кончил, он скульптор по образованию, вот как наш древний хранитель, отец Леонид Калинин. Кончил он худграф в пединститут. Ох, художник. Раз художник, значит, все может. А это другое. Понимаете, как врач. Если у вас заболел зуб, вы же не пойдете
к невропатологу.
К невропатологу,
не пойду,
например.
Да.
Вы идете к специалисту. И точно так же в реставрации разные-разные специальности. Узкая специализация очень. И реставратор по тканям не знает, как реставрировать икону. А реставратор по иконам не знает, как починить потир. Вот этого батюшки не понимают. Мы уже выпускали разные брошюрки. Но сейчас должна, наконец, выйти эта вот новая книжка.
Жду.
Да я как только, я сейчас же вам напишу, выпустили брошюрку «Как сохранить церковные ценности» именно для служителей церкви. И для священника, который, конечно, этим заниматься сам не будет, и для Ризничева, и для хранителей. Ведь вот Ризничих, у нас же есть факультет, который готовит специально Ризничих хранителей для церкви, а их тоже нету. Вот профессиональных хранителей, я сейчас скажу сколько, опять же я про Москву. Во-первых, Храм Христа Спасителя. Там протоиерей Георгий Мартынов, который много-много-много лет работал в историческом музее. Соответственно, профессиональный искусствовед-хранитель. Повезло Храму Христа Спасителя, слава Богу. Профессиональный искусствовед-хранитель в Донском монастыре. Профессиональный искусствовед в церкви Никола в Кузнецах.
Да может, и не надо быть профессиональным, надо просто понимать, что
а это как понимать? Важно. Вот обязали сделать описи, описи своего церковного имущества. Они рады сделать описи, стараются, но они не знают даже, как икону назвать. Вот Богородица. А их же множество, множество, множество.
С батюшкой вместе.
А батюшка тоже. Батюшка знает, что есть Никола Мирликийский. А что есть Никола Можайский, Никола Зарайский, Никола Великаецкий?
Ну, сейчас полно все-таки литературы, и можно. Это не самая большая проблема.
Можно, так не надо. А оказалось, вдруг в описи «Богоматерь с предстоящими». А это, знаете что? Это «Богоматерь всех скорбящих радости». Вот они так называют. Они не умеют обмерить икону. А как обмерить потир, как обмерить объемный предмет, как обмерить тоже облачение, вот филонь, как ее мерить-то? Вот это же надо все знать.
То есть просим ценности, а как с ними...
А вот как с ними да, быть, неизвестно. Мы предлагали у себя на базе нашей кафедры провести такие курсы, короткие, ну, скажем, недельные, для вот, резничек, для хранителей церковных. Отосовалось 2 человека. Но для 2 их мы, конечно, курсы никакие не стали организовывать. Но это нужно обязательно делать, нужно учить. При Новгородской семинарии, при МДА существует курс основ учета и хранения церковных ценностей. Когда-то такой курс читался у нас на богословском факультете. Я его несколько лет читала. Потом оказалось, что не надо. Его сейчас не читают. Но те, кто слушал у меня эти лекции, а там были потоки, ведь у нас самое главное – это богословское образование. Я не так наивна, чтобы думать, что все 40 человек вот сейчас проникнутся и вот все начнут делать правильно. Но я была счастлива бы, если бы хотя бы 5 человек из 40 что-то такое усвоили. И на самом деле, вот я уже давно не читаю, лет 12, наверное, но кто-то мне звонит и говорит, вы меня, знаешь, не помните, я вот слушаю, конечно, я не помню их уже.
Семя-то все равно где-то взойдет, поэтому пишите книжки, начитывайте аудио, сейчас средства все-таки
на есть. На аудио я технический человек неграмотный, а книжки стараюсь писать, стараюсь выступать, стараюсь где-то такое публиковать. Это я стараюсь делать.
А как вы познакомились с Александром Михайловичем? Вот
мне а как интересно. Мы с вами познакомились?
А, все очень просто. Все интернет. Я увидел книжку Галины Сергеевны. Но там есть соавтор, который говорит, что прошу на меня ссылочки делать и только с моего разрешения распространять информацию, которая содержится.
Право,
авторское
да.
право, да. Я пишу, мой постик приходит к Галине Сергеевне. Галина Сергеевна мне говорит, скоро, Александр Михайлович, выйдет новая книжка, обязательно пришлю. Жду уже
давно. Год прошел уже. Она готова, но там недопродано 200, по-моему, с чем-то экземпляров. И пока они не допродадут эти старые 200 экземпляров, они не выносят новые. Она готова.
Ой, сколько чудес на свете. А я думала почему-то, что вы встретились где-то на просторах вот вашей родной Лысковской епархии.
Нет,
и вместе
нет.
Поплакали над этой вот разрухой, которую вы нам начали рассказывать.
Поплакать мог бы, конечно, долго и упорно плакать, наверное, потому что есть такие вещи поразительные. Кстати сказать, вот полностью солидарен с Галиной Сергеевной. Да, иногда на первый план в храме самое главное место занимают какие иконы? Ну, хорошо, если письма современного. Да? А то просто-напросто изготовленные в одном известном
месте.
Объединении. Красивые, торжественно. А вот старенькие иконы, потемневшие, их куда-нибудь задвинуть постарались. Простой пример приведу из собственного храма. Икона Богородицы находилась слева от царских врат. Потом сменили иконостас, появилась новая икона, нового письма, а эту икону, ну вот, честное слово, не нашли ничего лучшего, как поместить прямо пред дверями храма. Входишь, и сразу икона. И однажды я пришел приложиться к иконе и читаю. Сей образ написан мерою и так далее, с чудотворного тихоновского образа в городе Тихвин в лето 1762.
Музейная просто икона-то вообще.
Я когда увидел, я говорю, отче, настоятелю. Понимаешь, что это? Александр Михайлович все понял.
Ну, хорошо.
Появился, во-первых, киот, во-вторых, икону перенесли от дверей. За день она сколько получала?
Осыпалась бы просто, да?
Вот. А сколько людей приложились к ней, да? Все ведь у нас любят поцеловать икону. А мы отлично понимаем, что вот этот живой организм, икона,
она живой, потому что там органика сплошная.
Ну, это вот не все она отлично понимаем.
И она сейчас под стеклом. Но мы начинаем получать тоже, вот, скажем так, неудовлетворение по поводу того, что почему некоторые иконы вы помещаете под стеклом, но они старые, древние, вот и так далее, чтобы вот сохранить их их как можно дольше, вот мы их поместили под стекло. Людям-то надо бы целовать иконы, а не стекляшку.
Ну, это уже некое язычество.
Но конкретно говорит, настоятель один мне говорит: Александр Михайлович, прости, если тебе достанется, но ссылаюсь на тебя, древлехранитель велел. Точка.
Вот, это молодец, значит, батюшка, случай, правда же?
Абсолютно такой же. Одна моя ученица, теперь уж тоже пенсионерка, ходит в церковь в Москве, но далеко от центра. А там икону, церковь не закрывалась, икона 18 века. Она подходит к настоятелю и говорит: батюшка, вот икона очень ценная, хорошо бы им киот сделать. Сделаем чадо. Приходят через какое-то время, сделали киоты, красивые, резные, позолотили, но без стекла. Она опять идет: батюшка, а почему же вот икона-то без стекла-то вот? А говорит, когда стекло целуют, прикладываются, то не получают
благодати.
Вот вам и все. Дело в том, что я никак не могу добиться, ведь этот обычай прикладываться, он не древний, он появился около 17 века. Я не могу добиться, вот я не могу концов найти, потому что тогда можно было бы... А то губы-то накрашены, а помада-то, она теперь еще все больше и больше стойкая. Ее удалить, эту помаду, это целая проблема. Я не знаю, они идут в церковь или куда.
Замечаешь, вот приходишь, я говорю, я не суждаю, я констатирую факты.
Мы не людей,
нет,
грех.
Человек идет, поставили свечу, зажгли и пошли. Все иконы надо поцеловать. Их в храме там порядка вот на стене. Сколько больших, малых, да всех. Поцеловали пальчики, приложили к иконе опять же, да? Хорошо, что большинство икон, надо сказать, у нас высоко находится все-таки под стеклом.
А вот и недаром же раньше под в храмах, стеклом. Посмотрите, роспись, да, в том же Ферапонте, в монастыре. Все, что на уровне роста человека, орнамент. А святые образы, они гораздо выше. Смотри, да, молись, да, совсем да, не обязательно да. к ним прикладываться. Может показаться, что это частность, но на самом деле это
очень
все...
серьезно для сохранности.
Конечно.
Для сохранности. А потом вот у нас при ПСТГУ, но начался это при кафедре, есть такой церковно-археологический музейчик маленький. Он состоит в основном из икон, которые были обречены на сжигание. Потому что они потемнели, потому что они раскололись на две части, потому что там чего-то немножко где-то осыпалось. Особенно вот эти вот крестьянские маленькие иконочки. Господи, какие они наивные, какие они трогательные. Они написаны искренне, не как не буду говорить, где пишут. А вот потому что вот хочется написать вот этот вот лик вот этого святого. Они удивительные, но их не понимают. И их тоже на сжигание куда-нибудь, на щепки. Я, к сожалению, не могу вас пригласить. У нас сейчас очередная катастрофа. Нас перевозят из одного здания в другое. Я надеюсь, что когда нас перевезут, ни много ни мало, как
приглашайте,
как на Лубянку... Мы вам покажем. Обязательно хочется, чтобы это было. Мы выпустили маленький дохленький каталог. Свой первый каталог. Очень дешевое издание, в мягкой обложке, печать тоже серая какая-то.
А чем он поможет, Галина Сергеевна, каталог? Это что?
А популяризации. Все-таки кто-то посмотрит и подумает, может, и нам тоже не сжигать иконочки-то. Вон они, как оказывается, ценятся.
А у нас нет какого-то, ну, не знаю, центра, мастерской церковной по реставрации, вот единой?
Не-а.
Куда как бы государственное
нет,
было?
Нет,
да?
К сожалению, это
а
тоже...
А вообще хороший выход был,
это
бы,
хороший
да?
выход, но для того, чтобы это сделать, нужно вложить какие-то деньги, потому что для этой мастерской
да,
нужно помещение – деньги, ремонт и приспособление – это деньги, охрана, ну и прочие вещи, вроде столов, стеллажей, микроскопов и прочее – это деньги. И какое-то время люди, которые там будут работать, и кто-то должен оплачивать их работу, потому что за неделю они ничего не заработают. Первые заработки, которые они могут быть, через год. И сначала нужно оплатить то, что потрачено.
Ну
кем-то.
Да, то есть это труд длительный, кропотливый, это,
да.
но это ну, вот качественно
это,
было.
Это нужно вложение каких-то денег.
Они все
у нас Абрамов есть, который, вы знаете, музей иконы на Гончарной, да? Вот он вложил огромные деньги. И на собирание...
Ну, вот частный человек нашел, а целый...
Он богатый человек, и он хотел это найти и нашел. И реставрировал. реставраторов, кстати, нашел хороших реставраторов. У него нет испорченных икон в его собрании. Ну, а где второго-то Абрамова найти?
Да найдется, если, знаете, Господь смотрит в сердце человека. Если мы будем этого хотеть, желать,
я хочу, потому что мне своих говорить. Студентов девать некуда. Их разбирают музеи, да. Причем, обратите внимание, что последние годы в музеи берут выпускников не Глазуновки, не Строгановки, не Репинского института, а наших, православных. Говорит об уровне подготовки. Но музей надо, а церкви не надо. Церковь я лучше вон. У меня знакомого сын кончил Суриковский, пусть он реставрирует.
Ну, это Сергеевна. Пока от бедности и финансовой, и в какой-то степени интеллектуальной.
От интеллектуальной, потому что финансовая бедность здесь совершенно ни при чем. Абсолютно ни при чем.
Галина Сергеевна, а вот прежде практиковались экспедиции. Вы участвовали
множество
в экспедиции.
Да. Экспедиции.
Как
а
сейчас Васильевич к этому?
Ямщиков незабвенный, сколько в этих экспедициях спас.
Вот сейчас. Да. Выехать, посмотреть. Ну, просто-напросто. Вот потому что, ну вот, к сожалению, вот, хотя имея определенное образование, преподаватель художественной культуры, долгое время вел в школе курс именно русской художественной культуры, древнерусской, в первую очередь, естественно, да, имея представление общее там об иконах, богородичных, там, спасителей и так далее, изводы, все прочее. И тем не менее, вот так бы приехали, ну, на неделю, на две, на месяц, в конце концов, мы бы предоставили все возможности, пожили бы, ребята.
Александр Михайлович, я не выезжаю уже. Я выезжаю не дальше Сергиева Посада.
А ваши преподаватели со студентами?
Их разобрали тоже музеи. Они все у меня внешние совместители. У меня трое в Кремле, трое в ГИМе.
Все в хороших местах.
Да, я рада и за них, но я скорблю о себе. Потому что послать на практику сейчас, мы могли бы на практику прислать вам студентов, ради бога, ну, Башкирия просит там какая-то деревня. Я понимаю, что им просто, а больше им никто. А мне не с кем послать. А одних студентов послать, я не знаю, я не гарантирую, что они на третьем курсе все сделают как надо.
Александр Михайлович, ну ведь Нижний Новгород, центр вашей метрополии, крупнейший город. Неужели там нет?
У нас курсы есть. Курсы, на которых мы учим тех, кто работает в церкви по благословению батюшки. Но делать ничего не умеет. А совесть-то у них есть. И они приходят к нам, платят собственные свои деньги для того, чтобы чему-то научиться. Единственный, кто платил за них, это была Троица Сергиева Лавра. Там у нас четверо училось, они сейчас работают там у себя. Прекрасная мастерская.
Ну, уж по одному-то человеку, я думаю, каждая епархия могла бы, что? Ну, или метрополия уж теперь, ладно, что? Епархии много, подготовить, оплатить.
Дело в том, что это один раз в неделю, кто будет ездить из Нижнего Новгорода, один раз в неделю заниматься.
Мы все говорим о деталях, а нужно говорить как не о частностях, а в общем подходе. Будет желание, и все найдется.
По идее,
а желание нет.
Каждая епархия должна иметь
хотя бы одного.
Одного реставратора, художника-реставратора.
Вот не было же древлехранителей, теперь
конечно.
Появились. Хотя вы тоже говорите, что работает мало кто из них.
Хотя так, бы одного хорошего архитектора.
Конечно. Ну, вот это об иконах. Плачевно, грустно. А теперь о храмах. Давайте поговорим. То, что вот вы перед началом записи показывали мне замечательные фотографии храмов удивительной красоты, которые были построены в глубинке, в селах. Они бы украсили любой город. И что теперь с этими храмами происходит? Вот это то, о чем вы будете говорить тоже на своей секции на рождественских чтениях.
Вот я хочу начать, опять же, с демографии. Я взял даты 59-й и вот последний 17-й год, потому что за 17-й год численность еще населения не подведена, окончательной цифры нет.
Ну, то есть вот такой отрезок среднестатистической
жизни. Да. Но с 59-го по 2017-й. В 59-м году в 18 районах Лысковской епархии проживало почти 700 тысяч человек. В настоящее время осталось чуть более 320.
То есть двое.
В два раза больше, чем два раза сократилось. Какой тенденции в обратную сторону? Нет.
Да еще и возрастной состав.
Нигде.
Если мы посмотрим,
нигде.
Это в основном люди, видимо,
далее.
Преклонного возраста.
Далее. 1089 населенных пунктов. Так вот, 70% этих населенных пунктов представляют себе поселения, в которых живет менее 200 человек. А 114 из них, из этих 70%, 114, поселения вообще заброшенные, с нулевым количеством жителей. 178, смело можно сейчас считать уже их туда же, к заброшенным, там живет менее 10 человек. Это получается почти 300 населенных пунктов. 350 еще 4, это от 10 до 100 человек. Вот эта цифра, чтобы можно было представить.
10 человек живут в селе?
Меньше, 2-3 человека.
И 200 это такие. Центр России, самый центр, самое сердце
да,
России.
Да, это Нижегородская губерния.
Всегда очень мощная промышленность, сельскохозяйство.
Если бы вы представили, посмотрели на те храмы, которые находятся, например, в Починковском районе, а в некоторых селах по 2 храма стоят, огромнейшие. Или руины, или аварийные, с проваленными потолками, полами, выломанными окнами и так далее.
До сих пор. Ведь до вроде сих пор. Вот мы говорим возрождение, возрождение, четверть века уже храм.
Из 117 храмов, которые являются аварийными по епархии, 5 храмов находятся в населенных пунктах, вообще без жителей. Менее 10 человек, 8 храмов, до 100 человек 22 и до 200 еще 13. Вот эта цифра. 57 храмов – это руины. И опять же, 5 храмов в урочищах, то есть заброшенных поселениях, 5 храмов, где население менее 10 человек.
То есть обречены, можно сказать,
конечно,
эти храмы.
И вот эти храмы, откровенно говорю, обречены. Выход один – их нужно срочно консервировать.
Хотя бы.
Заполнить оконные проемы, что-то положить, типа крыши, чтобы не протекало окончательно, разрушение не состоялось. Я вот думал, а что дальше? А дальше уповать, ждать. Но я глубоко убежден, что государство, в чьей большей собственности находятся вот эти храмы, аварийные и руинированные, государство должно срочным образом на каждый из этих объектов культурного наследия разработать государственный, за государственный счет, проект восстановления этого храма, реставрации, ремонтных работ.
Да, хотя бы для будущих.
Ребят, вы столько времени их, эти храмы, использовали в разном виде, да? Где-то были клубы, где-то были склады, где-то мастерские. Вы столько лет их использовали, так что-то сделайте.
Угробили, по-русски говоря. Не использовали, а угробили.
Угробили?
Просто. Да.
Так сделайте, приготовьте этот пакет. Вот появится человек состоятельный, который сказал... Я хочу, вот там жили мои предки, я хочу этот храм восстановить. Пусть он стоит в голом поле один, да? Я хочу восстановить. С удовольствием жмем ему руку. Вот тебе, товарищ, пакет документов, готовый пакет. Не надо за него платить дополнительные средства. Делай. Ну, а лет там через сколько-то мы посмотрим, что ты там сделал, правильно ли ты делаешь. Постоянно вести контроль-то, мониторинг-то, архитектурный надзор-то все равно будем вести.
Ну вот есть же вот этот проект «Общее дело». Вы о нем тоже, наверное, слышали, восстановление деревянных храмов Севера. Ну, взялись же люди, не богатые, но просто как-то вот общими усилиями, всем миром, что называется.
У нас, слава богу, вот есть организации, которые при госохранкультуре, которые, к сожалению, не разрабатывают проекты вот восстановления этих храмов, да, бесплатно, но которые хотя бы делают то, что называется альбомы этих храмов, описаний, то есть на основании паспортов разрабатывают их фотофиксацию, проводят и так далее. Неплохой вышел фотоальбом по этих объектам культурного наследия по Лысковскому району, например, по нашей епархии, по Нижнему Новгороду только что вышел, вот буквально свеженький. Есть уже по Балахне, по-моему, по Грацу готовится, или вышел тоже, вот, но это по другим епархиям, не по нашим, а по соседским. То есть вот если взять цифры, то вот они такие...
Грустные.
Грустные. Очень. Но в качестве цифры примера положительного вот я могу привести пример храм Покрова Пресвятой Богородицы, в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровский Майдан Воротынского района. Там был создан приход, люди сказали, храму быть. Что будем делать? За счет чего восстанавливать? Да, есть состоятельный благотворитель, уроженец этого села, который согласился оказывать помощь.
Слава Богу, да.
Слава Богу, есть. Но сами жители говорят, а мы что, хуже? Давайте-ка, бабушки, дедушки, по 100 рублей от каждой пенсии складываться.
Лепта вдовицы, да.
И не менее 100 рублей они вносят. Но... Вот за это время, вот картинка, да, видели, храм с покосившимися крестами, с проваленной крышей, пол проваленный и так далее. Я никогда не
уже
забуду,
безнадежно
когда я вступал,
да,
вот туда, в храм, и бабулька одна говорит, Александр Михайлович, погляди-ка, у нас ведь все 12 праздников в кумполе-то написано. Смотрю, читаю и понимаю, в подкупольном пространстве написан полностью символ веры иллюстрированный.
Вот
от верую показали. До аминь. На каждый догмат иллюстрации. Даже там, где догмат идет верую в единую святую апостольскую церковь, изображение покров Майданской церкви во всей красоте. 1864 год. Роспись был. Храм освящен, значит, вот середины века. Будем говорить, 19-го, правда, да? Цемент там при реставрации, при восстановлении не пользовали. Вы бы видели этот шикарнейший пол, постеленный из лиственницы. Из лиственницы пол в притворе сделан. Это дышится легко. Никакой краски, ничего. По максимуму стараются сохранить все детали, оставшиеся от старого храма. Там дверные петли, навесы, лестничные пролеты, марши на колокольню и так далее. Вот все сохранили. Но вот основная часть по-прежнему все-таки. Вот притвор сделали, а вот основная часть храма ждет реставрации. Там нужна, кстати сказать, помощь хорошего реставратора, потому что там есть исключительные по технике рисунка. Росписи, настенные росписи, середины XIX века. Помимо символа веры, который надо восстанавливать, и настенные.
Знаете, прямо вот больно. Вы этот кинжал, да еще и поворачиваете. Знаете город Мышкин на Волге?
Да.
Тоже не знает, да.
Тоже его не знает, да. Там Успенская церковь. И роспись там Медведева, академический художник. Там же все сыпется, а денег нет. И нету реставраторов. Реставраторов по стене очень мало по настенной живописи. Тем более, что они тоже разница. Один по фресковой живописи, другой по масляной живописи, третий по клеевой живописи. А их нету. А их нету, и денег нету. Пытались обратиться в метод совет наш. А у них тоже неизвестно, куда деньги, в какую сторону девать, потому что все надо, везде надо. Вот я не знаю, что делать, потому что готовят реставраторов по монументальной живописи в Строгановке, куда они потом деваются. Тоже немного, их тоже немного. Но они как раз могут работать только бригадами. Это не может один какой-нибудь там человек, Иван Петрович, взять и все. Это бригада должна быть, куда их деваться. Я не понимаю, какая-то безвыходность такая.
Вот две проблемы. Вот как ни крути, вот опять мы говорим с Галиной Сергеевной об одном том же. Две проблемы у сельского храма. Не только у сельского, а достаточно крупного такого вот среднего городка.
Мышкин, да. Да,
Мышкин, тот же наш Княгинин, допустим, да, около 7 тысяч человек жителей. Самый большой студенческий город.
Вот там, где проваливаются эти купола.
Да. Так вот, две проблемы. Это первое – отсутствие средств, и второе – это кадры.
Ну, это самые главные две проблемы.
Две проблемы.
Без одной и без другой ничего
потому
не
что
состоится.
У нас, когда мы организовались в 93-м году, не было общежития. Ну и учились у нас москвичи и ближайшая область. Сейчас у нас есть общежитие. Поступают очень много иногородних студентов. Но замуж и в Москве. Женился и в Москве. Вот за все это время, а у нас уже почти 26 лет мы существуем, у нас на место к себе, на родину, уехала девушка в Астрахань и вторая девушка во Владимир, они обе оттуда. И третья девушка уехала в Каргополь, потому что опять же вышла замуж за нашего студента-богослова, его направили в Каргополь, и вот она там, матушка. Да, я уже думаю, какие танцы, что ли, организовывать между батюшками и своими студентками.
Почему нет? А с другой стороны, раньше была практика, знаете, направляют на учебу, помогают, но ты должен отработать там 3 года хотя бы.
Но это раньше было. Это раньше
восстанавливать
было.
Надо все, что до
да, но они-то учатся за свой счет. Тем...
Ну, если бы епархия помогла им не только за свой счет учиться,
а,
то они
так
бы,
я
наверное...
не знаю. Вот я так все надеялась, что решить. Будет в Иркутске девушка у меня хорошая очень девушка. Нет, а ее ГИМ забрал. Несмотря на то, что у нее иркутская регистрация.
Ну, в ГИМе там... тоже нужно хороших
так я понимаю, что в Москве тоже нужно, но в Москве легче, чем... В Барнауле, например. А в Барнауле
ну, научатся, поедут и сделают. Главное, чтобы они были. А вот, когда их нет, это хуже. С другой стороны, вот ведь храмы строятся, расписываются. Значит, все не так уж совсем плохо.
Расписываются, да. Это как раз наши студенты кафедры монументальной живописи этим и занимаются.
И порой говорят, что даже не порой, а вообще так считают, что проще построить новый, чем восстановить
это
что-то
да,
старое.
Это
правда?
Да.
Да.
Это
может,
да.
Мы тогда зря это все оплакиваем. Ушло их время, значит, ну, что же делать? Пусть разрушаются, построим новые.
Ну да, что-то мы...
Мне один батюшка сказал по этому поводу. Ну что поделаешь, да, сейчас приходится вот за проект платить денежки, собирать, копить. Значит, судьба у нас такая, значит, наш крест вот такой у нашего поколения. Накопить деньги на проекты. А вот следующее поколение, может, придет,
да.
Может быть,
да.
И уже начнет делать. Только я убежден, вот глубоко убежден, что государство здесь должно сказать свое веское слово. Потому что сейчас я слышу одно. Это не целевое расходование бюджетных средств. Не пойму никак, не пойму никогда. Я своим грешным умом не могу понять, как сохранение памяти, исторической памяти нашего народа может быть нецелевым расходованием бюджетных средств. Кто-то мне объяснит из тех самых государственных чиновников, которые пытаются экономить на этом. Извините, с этого и начинается все, что мы видим, не будем ходить далеко где.
Да, но часто ведь и люди, и я слышала, и вы слышали, люди говорят, обычные люди, а вот сколько денег в этой церкви, да они еще там отнимают у нас. И вот что-то там строят, лучше бы построили, я не знаю, больницу. Очень часто люди так говорят, чем вот они там еще опять новый храм. Хотя в каждом храме у нас не войти, теснота. И поскольку есть люди, их немало, которые так считают, то вот, наверное, Господь и не дает
да,
нам
возможности. Если бы они знали. Вот у меня на курсах
вот учатся, не хотят знать.
Учится девочка, ну так лет 30 уже, замечательная девочка, матушка. Она уже лет 5 или 6 у нас учится, а в этом семестре она не будет ходить, потому что у ее батюшки нету денег заплатить 17 тысяч за вот этот семестр. А у нас-то батюшки все богаты, у них-то сундуки-то забиты серебром, а вот нечего дать жене, что... Это же сказка.
Ну, это не церковные люди, конечно, так считают и говорят, но их достаточно много.
Я понимаю,
много.
Их огромное количество.
Вот.
И я даже
потому
не знаю,
и
может быть, я
святыни,
и какие-то
еще вот
совсем уже грешные. У меня мысли, что когда к нам рвутся на богословский факультет, они ведь тоже полагают, что они вот рукоположат их, они будут батюшками. Да, и они озолотят. Но на золочение-то получается не очень.
Ну, такие, как правило, потом и отсеиваются.
Ну, они отсеиваются,
Бог,
конечно.
Не со всеми,
я была, нет, не в Гребневе, а под Москвой тут тоже. Приехала как раз икону забирать на реставрацию. И приехала я в воскресенье. Служба открыта. Батюшка служит, матушка поет, сторож у входа сидит. И еще мы с водителем. Вот вам воскресная служба. Откуда у него деньги?
Да.
Хороший православный анекдот был по этому поводу. Ребенок стоит маленький перед иконой Вседержителя, а там надпись идет с одной стороны часть
да.
слов и с другой.
Да.
Ребенок спрашивает: бабушка, а Боженька спрашивает, где все?
Да, Боженька спрашивает.
А потому что держитель-то с другой стороны, а ребенок вот читает, где все, Боженька спрашивает. Получается.
Господь Вседержитель, да?
Да, да.
Где, Господь... С титлом, где все.
Это село Душоново, я вспомнила, это село Душоново, Щелковский район.
Совсем вот, близко от Москвы, многолюдно.
Рядом.
Да?
А есть, вот завтра будем говорить еще об одном населенном пункте. Это теперь село Курмыш. Когда-то уездный город Курмыш. Это теперь он в Нижегородской области, часть Пильнинского района, на востоке, Сура, река Красавица. Раньше он был Симбирской губернии. Стоит огромный храм, в котором по преданию венчался сам Емельян Иванович Пугачев. Он там как раз Суру переходил. Вот в Курмыше он несколько дней стоял. Рядом стоит еще один храм, буквально чуть-чуть пройти метр, там 100-150. Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, который недавно передали церкви, и в который вход в Дом культуры был переделан, вход в Дом культуры был пролом сделан через алтарь. Заходили через алтарь.
Ну, раз уж Дом культуры...
Да, рядом недалеко еще остатки церкви в честь святителя Тихона Задонского.
И тоже удивительно, на одной территории рядом три огромных храма.
Так понимаете, город, а когда-то был еще и Успенский собор. А это Тихоновская церковь, она когда-то была приписной к собору. Да там еще поговаривают, кладбищенское, то есть купеческие дома, солидные.
Да, я видел фотографию,
порт, и сейчас
пристань.
Приходишь к ужасу, что это такое? Это вот такое захолустье. Хотя население вроде все около 1000 человек. Это село, которое потихоньку вот на глазах умирает, умирает, умирает. А завтра будет об этом в селе говорить Александрина Владимировна Вигелянская. Она чудом там оказалась, в этом селе, и оказалось, что в этом селе служили ее предки.
Да еще какие
предки? Да еще какие
святой,
предки
праведный.
Там? А среди ее предков непосредственно, потому что вот эти предки, деды, прадеды, были потомками святого праведного Алексея Барцурманского, который мощами своими продолжает находиться в том храме, в котором когда-то служил Успенский храм, храм села Барцурманы. Вот такое чудо. И вот это чудо...
Под спудом.
Под спудом. Да. Которое должно зазвучать, которое должно запеть. А она только... Вот опять разговор. Вчера буквально разговаривали по телефону. Она говорит, я не знаю, куда деться,
чего
куда
начать,
обратиться,
да?
И с чего начать.
Хотя она уже написала книгу, сняла фильм, ездит туда, там что-то движется, что-то там оживилось. И, может быть, как раз там-то хоть что-то к лучшему изменится по молитвам многих и многих людей. Поэтому, ну, с другой стороны, в этом, как вот в этой истории, как в капле воды, вот эта вот наша российская история отразилась в целом государство, да, вот когда все приходит в запустение, погибает, рассыпается.
Ну, я знаю одно, что все равно нельзя опускать руки, нужно
это
делать.
Конечно. Вот мы уже хотя бы говорим об этом, уже побуждаем кого-то.
Сколько есть сил делать?
Есть такие строчки. Вот просто хочу прочитать эти поэтические строчки. Нет, не молчат разрушенные храмы, не всякий просто слышит их набат. Наступит день, и выкосят бурьяны, и вновь кресты на солнце заблестят.
Аминь.
Аминь.
Очень хочется в это верить и что-то для этого сделать.
Абсолютно.
Спаси Господи.
По мере возможности делаем. По мере наших сил.
Спаси Господи, дорогие мои собеседники. Давайте встречаться, говорить, бить в колокола. Ну, не только говорить. Вы-то как раз делаете и всеми доступными вам средствами, а они не такие уж и маленькие. Вы учите, а вы уж вообще, Александр Михайлович, чего только там не делаете, как я поняла, на все руки. Потому что если есть человек неравнодушный, ну, 1, 2, 10 в епархии, значит, уже там что-то делается. Ну, не все же, в конце концов, зависит от денег. Хотя, уверена, конечно, без них ничего не сделаешь.
Я горжусь чем? Что какое-то количество своих последователей я все-таки вырастила. Что им не все равно. И что они стараются делать то же, что могут. Причем это не старики мои ровесники, а это люди среднего возраста, которые еще полны и сил, и каких-то, и знаний у них уже достаточно. И я думаю, что все-таки что-то будет продолжаться вот в этом направлении. И будем надеяться, что что-то изменится.
А я надеюсь на то, чтобы в нашу глубокую провинциальную епархию приехали люди, которые помогли бы нам, людям, которые заботятся о сохранении древностей, оказать какую-то методическую помощь. Хотя, честно сказать, мы получаем ее. Мы можем получить то, что я проходил стажировку в Московской духовной академии, слава Богу. Общаюсь с Галиной Сергеевной и книги читаю. Без этого нельзя просто сейчас. Это нужно. Это нужно и нам. Неважно, кто древлехранитель ты, священник ли, мирянин ли, неважно. Но ты должен знать основы реставрации, ремонта, иконописи. Ты должен знать основы зодчества древнерусского, хотя бы элементарно иметь представление, что можно делать, а что нельзя. И то, что вот по капельке с батюшками разговаривая, и многие все-таки понимают это, ну, я рад. Значит, действительно, ну, не пропадают те труды, и те мои слезы, и те мои молитвы.
А главное, что нужно нам самим ехать, паломничать, пусть к этим вот полуразрушенным, пусть малослужащим храмам. ехать, оживлять их своей молитвой, своей какой-то копеечкой. Потому что это такая красота. Я вот посмотрела на начальную фотографию вашей презентации. В Раздолье этом русском стоит храм, правда, одинокий, в чистом поле, уже никто не живет. Но такая красота, что я не знаю, зачем ехать за границу, когда у нас вот есть такая наша красота, перед которой мы в долгу, перед этой красотой и святостью.
В каждой епархии необходимо создать мобильную миссионерскую группу, которая бы посещала вот эти самые храмы, и, может быть, пускай этим бабулькам, собрав их вместе, дедульков, бабульков, и помогли хотя бы немного почистить, привести этот храм в порядок, полузаброшенный, и совершить хотя бы молебен. Хотя бы молебен. О литургии, конечно, сложно говорить, но молитва, как и капля воды, камень точит. Господь ее слышит.
Так, это потом можно вычеркнуть. Про бабулек и помощь почистить чего-нибудь. Сидит бабулька на ступенечке в Тульском монастыре. И, значит, наждачная бумага номер 0. Чистит потир с чернью. Ей говорят: «Матушка, ведь это же ты все счистишь, это же надо не так делать». Ну, говорит, на мой век хватит. Понимаете, на мой век хватит, это вот то, с чем нужно как-то прекращать. На мой век. Вот.
Согласитесь, что за последние годы было сделано плохого гораздо больше, говорят, чем за годы советской власти.
И все ведь вроде с лучшими намерениями.
Абсолютно.
Абсолютно, вот. Да.
Но столько было погублено тех же икон, которые...
От неумения, от нерадения.
Помыли уксусом.
Это да, это, к сожалению, так. А еще больше вреда приносят курсы, которых немыслимое количество в интернете. За неделю, за две недели, за месяц.
Всему научат.
Всему научат. А еще к нам вот на эти курсы, о которых я сейчас говорила, пришла девушка, которая кончила эти курсы. Они курсы в Петербурге, девушка в Москве. Она заплатила...
Заочно.
3,5, что ли, тысячи. И получила удостоверение, что она кончила курс реставрации.
Все. Блюдите оба, как опасно ходите. Что тут новое скажешь? Благодарю сердечно за участие в этой беседе Галину Сергеевну Клокову, заведующую кафедрой реставрации православного гуманитарного Свято-Тихоновского университета, художника-реставратора высшей квалификации, заслуженного работника культуры России. Надеюсь, мы будем встречаться в нашей студии. Тем у нас, к сожалению или к счастью, много для обсуждения. И Александра Михайловича Дюжакова, нашего давнего замечательного автора, краеведа, заслуженного учителя России, помощника управляющего Лысковской епархии. Бог в помощь вам всем и до новых встреч!